Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 18 и 19. Читает игумен Валерий Ларичев.
Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Далее в программе из Писаний мужей апостольских книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев.
Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Иоанна, главы 18 и 19. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву». Варавва же был разбойник. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши «царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Велимировича «Письма миссионера». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 299. Иерею отцу Душину о третьей Раванице. Монастырь Раваница с церковью, посвященные Вознесению Господню, основал на юго-востоке Сербии, в долине реки Марава, святой князь Лазарь, герой Косовской битвы в 1381 году. После гибели князя Лазаря на Косовом поле в 1389 году его святые мощи были перенесены в Раваницу и пребывали там полных 300 лет. В 1690 году патриарх Арсений Черноевич увел 40 тысяч сербских семей на север, за Дунай, спасая их от уничтожения турками. С ним ушли и монахи из Раваницы, взяв с собой мощи косовского мученика. Обновив монастырь Врдник в Среме Воеводина, они в память о Раванице заложили и там храм во имя Вознесения Господня, где поместили святые мощи князя Лазаря. С тех пор тот монастырь стал называться Новая Раваница. Мощи князя Лазаря оставались там до 1942 года, а затем были перенесены в кафедральный собор в Белграде. В год 600-летия Косовской битвы святые мощи князя Лазаря были возвращены в монастырь Раваница, который он сам воздвиг на помин своей души. Поздравляю, от всего сердца поздравляю, и не только вас, сербов из Детройта, но и вообще всех сербов на свете, с освящением Третьей Церкви Раваницы. Первая Раваница — Моравская, вторая — Сремская, третья — Американская. Первая Раваница является собой благодарственный гимн Богу за народную державу и свободу народа. Вторая Раваница — гимн победоносному и святому страданию народному. Третья — гимн святой памяти народной. Третья Раваница дорога нам так же, как и первые две. Если в первых двух церквах бренное тело князя Лазаря чудом сохранялось нетленным, то в третьей явлено чудо народной памяти, показавшее, что народ не забывает своего прошлого, помнит не только о том, что было до Косова, но и как стало после Косова. Как же не назвать чудом то, что горстка сербов, оказавшихся в муравейнике Нового Света, не забыла свою историю и не поддалась лавине разрушительной агитации, взывающей к необходимости отречься от отцов и дедов своих и жить словно рак-отшельник без прошлого и будущего. Так разве не чудо, что горстка народа сербского воздвигла такой прекрасный храм на расстоянии вытянутой руки от небоскребов и заводов Форда в самые тяжкие и голодные годы американской истории? И та, вторая Раваница, была выстроена во времена лютого рабства, когда над Европой возвысился и угрожающе навис небоскреб Османской империи. Из-за наступивших тягот в жизни вашей драгоценность вашей жертвы Богу велика втройне. так пусть пребудет над вами тройное благословение Божие, благословение всех трех храмов Раваница. Знаю, что изо всех тягот, выпавших на вашу долю при строительстве третьей Раваницы, труднее всего было давать отпор тем, кто с насмешкой бросал вам, что сейчас важнее строить заводы, а не церкви. Только здравый уравновешенный характер наших соотечественников там мог преодолеть и эту трудность. Верю, что вам очень помогли и молитвы святого князя Лазаря. Заводы расшатали нервы людей. Церкви необходимы, чтобы внести мир и покой в души. Вспомните, как говорил апостол Павел. Я же, Павел, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. А кротость и милость Христову, столь нужную современному американцу, не получишь в грохоте заводских цехов. На заводе работа, а в церкви молитва. Гармония труда и молитвы — это был лозунг первых переселенцев на земле Нового Света. Первая программа Америки. В современной Америке труд оттеснил молитву на задний план и церковь в тень завода. И тогда во внешней и внутренней жизни современной Америки пропала гармония. Я не навязываюсь в учителя американцам, и то, что хочу сказать, скажу не как учитель, но как человек, сочувствующий американскому народу. Америка возродится только тогда, когда молитва займет свое место рядом с трудом, и храм уравняется с заводом. Наш непогрешимый учитель, который сказал «Ходите, пока есть свет», говорил в то же время «Непрестанно молитесь». Вы, как труженики заводов и фабрик, исполняете главную спасоносную заповедь Христа, а как зодчие Раваницы и вторую. И я беру на себя смелость сказать, что вы этим мудрым равновесием труда и молитвы показали здоровый пример многим в Америке. Мир вам и благословение от Господа.
Далее в программе «Писание мужей апостольских» мы продолжаем чтение книги «Пастырь» Ерма, 9 из 10 подобий, представленных Ерму ангелом покаяния. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
«Господин, — сказал я, — теперь объясни мне значение и действие каждой из гор, чтобы всякая душа, уповающая на Господа, услышавши это, прославляла великое, дивное и славное имя Его. Слушай, — говорит, — об этих различных горах, то есть 12 народах. Первая гора черная означает верующих, отступников, хульников Господа и предателей рабов Божиих. Им предлежит смерть и нет покаяния, и они черны потому, что род их беззаконен. Вторая голая – это верующие, лицемеры и учители неправды. Они весьма близки к первым и не имеют плода правды, ибо как гора их пуста и бесплодна, так и эти люди, хотя имеют имя, но не имеют веры, и нет в них никакого плода истины. Им, впрочем, есть покаяние, если только немедленно покаются, а если замедлят, то им будет смерть вместе с первыми. Почему же, господин, говорю я, последним есть доступ к покаянию, а первым нет? Ведь дела их почти те же самые. Потому, говорит он, для них есть покаяние, что они не хулили Господа своего и не были предателями рабов Божиих. Но из желания прибытка они обольщали людей, и каждый учил по похотям грешных. За это дело они понесут наказание, но им есть покаяние за то, что не были хульниками Господа и предателями. Третья гора, покрытая терниями и волчцами, означает верующих, из которых одни богаты, а другие вдались во множество занятий, ибо волчцы означают богатых, а терния – тех, которые предались многим попечениям. Таковые не имеют общения с рабами Божиими, но удаляются от них, увлекаемые делами своими». А богатые с трудом вступают в общение с рабами Божиими, опасаясь, чтобы у них не попросили чего-либо. Таким людям трудно войти в Царство Божие. Как разутыми ногами трудно ходить по колючим растениям, так и людям этого рода трудно войти в Царство Божие. Но и им есть покаяние, только они должны немедленно обратиться к Нему, чтобы опущенное ими в прежнее время вознаградить восстающиеся дни и делать доброе. Покаявшись и делая добрые дела, они будут жить с Богом. Если же пребудут в своих делах, то будут преданы тем женщинам, которые лишат их жизни. Четвертая гора – на которой очень много растений, в верхней части зеленых, а в корнях сухих и даже завядших от солнечного зноя, означает верующих, которые колеблются, или же имеют Господа на устах, а в сердце не имеют. Потому они в основании сухи и не имеют силы, а только слова их живые, а дела мертвые. Итак, они не мертвы, не живы. Подобным образом и колеблющиеся ни зелены, ни сухи, то есть ни живы, ни мертвые. Как те растения засохли, как только показалось солнце, так точно и двоедушные, услышавшие о гонении, по малодушию поклоняются идолам и стыдятся имени своего Господа. Такие люди ни живы, ни мертвые. Но и они могут жить, если скоро покаются. Если же не покаются, то будут преданы тем женщинам, которые лишат их жизни. Пятая гора утесистая, но имеющая зеленые травы, означает верующих, таких, которые хотя и веруют, но мало учатся, дерзки и самодовольны, желают казаться все знающими, но ничего не знают. За эту дерзость их разум отступил от них, и вошло в них тщеславное безрассудство. Они выдают себя за умных, и, будучи глупы, желают быть учителями. За это высокомудрие многие из них уничижены, выся самих себя, ибо великое беснование – дерзость и суетная самонадеянность. Из них многие отвержены, другие же, сознав свое заблуждение, покаялись и покорились имеющим разум. Но и прочим, подобным им, есть покаяние, потому что они не столько были злы, сколько неразумны и глупы. Посему, если покаются, они будут жить с Богом, если же не покаются, будут обитать с женщинами, коварствующими над ними». Шестая гора с большими и малыми трещинами и с сухими растениями в них означает верующих, малые трещины – тех, которые имели между собой распри и от взаимных пререканий отупели в вере. Многие из таких покаялись. Тоже сделают и прочие, услышавшие мои заповеди, потому что незначительны их распри, и легко они обратятся к покаянию. Большие трещины – это те, которые упорны в распри, злопамятны и гневливы. Такие отброшены от башни и негодны для здания. Трудно им жить с Богом. Если Бог и Господь наш, владычествующий над всем своим творением, не помнит зла на исповедующие грехи свои, но умилостивляется, то как человеку, смертному и исполненному грехов, упорно гневаться на человека, как будто он может спасти или погубить его? Я, ангел покаяния, убеждаю вас, которые имеете такое расположение, оставьте его и обратитесь к покаянию, и Господь уврачует прежние ваши прегрешения, если очиститесь от этого бесовского зла. Если же нет, то будете преданы смерти. Седьмая гора, на которой были растения зеленые, цветущие и обильные, так что всякий род скота и птицы небесные питались ими, и они, будучи срываемые, росли еще лучше, означает верующие, которые всегда просты и добры, не имеют между собой распри, но всегда радуются о рабах Божиих, исполненные духом дев, милосердные ко всякому человеку, и от трудов своих делают всякому немедленно и без колебания. Посему Господь, видя простоту и всю доброту их, благопоспешал трудам рук их и даровал успех во всяком деле. Я, ангел покаяния, убеждаю вас пребывать в таком расположении, и семя ваше не искоренится вовек. Господь одобрил вас и вписал в наше число, и все семя ваше будет обитать Сыном Божиим, потому что вы от Духа Его. Восьмая гора со многими источниками, которыми напоялась всякая тварь Божия, означает апостолов и учителей, которые проповедовали по всему миру и учили свято и чисто Слову Господню, и не уклонялись к худым пожеланиям, но постоянно ходили в правде и истине, как приняли Святого Духа. Посему они обитают с ангелами».
Oh.
девятой горы, пустынной и имеющей змей, вредоносных для людей, камни с пятнами означают диаконов, которые худо проходили служение, расхищая благо вдов и сирот, и сами наживаясь от своего служения. Если пребудут в своем пороке, то они мертвы, и нет в них никакой надежды жизни. Если же обратятся и будут непорочно исполнять свое служение, то могут жить. А камни шероховатые означают тех, которые отреклись и не обратились к Господу, одичали и сделались подобны пустыне, не сообщаются с рабами Божиими, но, живя одиноко, губят свои души. Как виноградная лоза, оставленная в загороде без всякого ухода, пропадает, заглушается травами, со временем делается дикую и бесполезную для хозяина, так и эти люди, отчаясь в себе самих, одичали и стали бесполезны для своего Господа. Для них возможно покаяние, если они отреклись не от сердца. Если же кто сделал это от сердца, не знаю, может ли такой иметь жизнь». Я не о настоящих днях говорю, чтобы кто, отрекшись, мог покаяться. Невозможно получить спасение тому, кто имеет ныне отречься от своего Господа. Но покаяние дается тем, которые отрекались в прошлое время. Итак, кто намерен покаяться, пусть сделает это немедленно, прежде, нежели окончилось строение башни. Если же не поспешит, то будет предан смерти теми женщинами. Камни короткие означают людей коварных и клеветников. Они подобны змеям, которых ты видел на девятой горе. Ибо как яд змеи смертоносен для человека, так и слова таких людей губительны для других. Коротки они в своей вере по причине их образа действий. Впрочем, некоторые из них покаялись и спаслись. Равным образом и прочие таковые получат спасение, если покаются. Если же не покаются, то погибнут от тех женщин, силой и властью коих они обладают. Десятая гора, на которой деревья служили кровом для скота, означает епископов и верующих страннолюбцев, которые непритворно и радушно всегда принимали в домы свои рабов Божиих, епископов, которые непрестанно покровительствовали бедным и вдовицам и жили всегда непорочно. Таким людям покровительствует сам Господь. Они почтенны у Бога и имеют место среди ангелов, если пребудут до конца в служении Господу. Одиннадцатая гора, на которой деревья полны всяких плодов, означает верующие, которые пострадали за имя Сына Божия, пострадали с любовью и от всего сердца своего предали свои души. Я спросил: «Почему же, Господин, все деревья имеют плоды, но на некоторых плоды менее приятны?» «Слушай, — говорит, — пострадавшие за имя Господне почтенны у Бога, и всем им отпущены грехи, потому что пострадали за имя Сына Божия. А почему различны плоды их, и некоторые из них превосходнее? Слушай. Те, которые, будучи приведены ко властям, были спрошены и не отреклись от Господа, но с готовностью пострадали, почтеннее у Бога, плод их превосходнее. А которые были в страхе и смущении и рассуждали в своем сердце, исповедать ли Бога или отречься, и пострадали, тех плоды хуже, потому что в сердце их был лукавый помысел, чтобы рабу отречься от своего господина. Смотрите, вы, помышляющие это, чтобы эта мысль не утвердилась в ваших сердцах, и чтобы не умереть вам для Бога. А вы, страдающие за имя Божие, должны прославлять Господа, что удостоил вас носить Его имя, ибо исцелятся все грехи ваши. Ужели вы не почитаете себя более других блаженными? Вы думаете, что сделали великое дело, если кто из вас пострадал, но Господь дарует вам жизнь, и вы об этом не помышляете. Вас отягощали грехи ваши, и если бы не пострадали вы за имя Господне, то вы умерли бы для Бога по грехам своим. Это я говорю вам, которые размышляете, исповедать ли Бога или отречься. Исповедайте, что вы имеете Господа, и, не отрекаясь, отдавайте себя в оковы. Если все народы наказывают рабов своих, когда кто из них отрекся от своего господина, то что, думаете, вы сделает с вами Господь, имеющий власть над всем? Итак, удалите из сердец своих такие помыслы, чтобы вовеки жить вам с Богом. 12-я гора Белая означает верующих, подобных младенцам, коим не всходила на сердце никакая злоба, которые не знают, что такое лукавство, но всегда пребывали в простоте. Такие люди без сомнения будут обитать в Царстве Божием, потому что они ни в одном деле не приступили заповеди Божии, но с простотою пребывали в том же расположении все дни своей жизни. Те, которые пребудут как младенцы, не имеющие злобы, будут почтеннее всех, о которых сказано выше. Все младенцы славны у Господа и почитаются у Него первыми». «Итак, блаженны вы, которые удалили от себя лукавство и облеклись в невинность, потому что вы первые будете жить с Богом». После того, как пастырь окончил объяснение всех гор, я говорю ему: «Господин, теперь скажи мне о тех камнях, которые принесены с поля и положены в здание вместо вынутых из башни, также о тех круглых камнях, которые вошли в здание башни, и о тех, которые доселе остаются круглыми».
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Тема для слова о браке. Есть три врага нормальной семейной жизни. Разочарование друг в друге, следствие слепой идеализации в период жениховства. Самолюбие, третирование другого как собственность, скука. Пусть праздничная радость сегодняшнего дня продлится на всю вашу жизнь. Пусть никогда в вашу жизнь не войдет обыденность и скука. Пусть каждый день и всю вашу жизнь вы будете новы и необыкновенны друг для друга. А для этого единственный путь – углубленная духовная жизнь каждого из вас, работа над собой, интерес к людям, изучение Слова Божия, самообразование. Тема для проповеди причастникам. От Тайной Вечери есть три пути. Путь Христа – подвиг, страдание, смерть и воскресение. Апостолы дремали в Гефсиманском саду. Иуда пошел на предательство, отчаяние, гибель. Несколько советов к преподаванию закона Божия. Современные дети, особенно мальчики, представляют собой трудный материал для педагогической работы закона учителя. Они рассудочны, рано теряют творческую непосредственность, имеют слаборазвитое воображение, трезвы и практичны, склонны к скептицизму и насмешке. Эстетическое чувство развито слабо, как и вообще вся область чувств. Нет благоговения, чувства тайны, иерархии. Поэтому большой ошибкой было бы свести уроки закона Божия к усвоению памятью определенного материала. Преподаватель должен на первое место выдвинуть воспитательный момент – вовлечение детей в область религиозных переживаний, укоренение в них религиозных привычек. Часть урока должна непременно посвящаться беседе на моральные и религиозные темы. Преподаватель путем беседы должен быть осведомлен о домашней молитве ребенка, о посещении им церкви и о том, насколько ему удается применять к жизни те уроки веры и поведения, которые он получает в классе. Только таким путем закон Божий перестанет быть учебным предметом, а станет душевным делом и жизнью для ребенка. Молитва на уроках закона Божия есть самый важный элемент этого преподавания. Вместе с тем, это способ повторять выученные молитвы, меняя их в зависимости от обстоятельств, ближайшего праздника, святого дня, поста, чьей-нибудь болезни, какого-нибудь либо радостного или печального события. Важным средством для возбуждения в детях моральных и религиозных эмоций является предоставление им соответственной деятельности. Возможные формы – уход за классной иконой, украшение ее цветами, зажжение лампады, прислуживание в церкви, сбор в пользу нуждающихся, составление альбома иллюстраций к священному писанию. Формы внутренней религиозной активности, молитва о больных, работа над собой для выработки в себе послушания, терпения, правдивости и тому подобного, приготовление к исповеди и причастию. Во время урока все евангельские рассказы должны быть прочитаны в классе по Евангелию, а не по учебнику. Евангелия должны быть на руках у всех детей, и они должны к концу учебного года знать точно его состав, порядок отдельных частей, уметь находить выученные рассказы. Очень важно, чтобы все преподавание шло в постоянные связи с богослужебной жизнью церкви, с церковным годом, чтобы дети могли посещать богослужение, будучи подготовлены к нему законоучителем. Это один из самых действительных способов сделать преподавание закона Божия живым и действенным.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.